Торин солидно прокашлялся и начал долгую, обстоятельную беседу с королем о том, сколько надо набрать мечей, каков предел верной платы. Морские дружины требовали в случае неудачи похода выплаты некоего вознаграждения для покрытия их издержек и в утешение за невзятую добычу. Кого, кроме Фарнака, поименно хотел бы увидеть король в числе союзников? Каким временем располагает он со спутниками и нет ли у повелителя верных людей в Умбаре на случай неожиданных осложнений? Эодрейд отвечал, но Фолка почти не слышал слов короля. Хоббит давным-давно забросил то, что гномы порой уважительно именовали магией. Но вот сейчас он, как в далекие дни войны с Олмером, пытался мысленным взором проникнуть в самую душу Эодрейда, понять, что подвигло умного и справедливого короля на столь страшное, жестокое, совершенно ему несвойственное решение. Что? Или кто? Все эти 10 лет Фолка не забывал о том, что Храудун, он же Саруман, жив-живехонек и до сих пор таится где-то в восточных пределах. Кто знает этого отца лжи? Уж не взялся ли он за старое? Фолка помнил, как мастерски ссорил друг с другом соседней деревни старый странник Храуден в последние годы истинного Арнорского королевства. Пальцы правой руки хоббита лежали на теплой рукояти кинжала. Левую он положил на стол так, чтобы камень в перстне эльфийского принца был одновременно направлен на Эодрейда и виден ему, Фолка. Хоббит впился взглядом в лицо короля, приводя себя к полному внутреннему молчанию. Серая мгла затопляла сознание. Мало-помалу начал гаснуть и окружающий мир. Хоббит более не чувствовал собственного тела. Казалось, он парит в неведомом призрачном океане, где кроме него остался только один живой человек – король Эодрейд. Внезапно прямо перед хоббитом появилось сияющее, огненно-алое существо. Он с трудом узнал того самого мотылька, что мирно трепетал крылышками в такт дыханию Фолка, укрытый в глубинах синего кристалла. Откуда-то из-за спины Эодрейда лучился яркий, обжигающий глаза свет. И не просто лучился, он пронзал короля насквозь, бился огненными сполохами в его сознании, наполняя силой и ненавистью к врагам. И туда, к этому свету, стремглав мчался также и крылатый дар принца Форве. Хоббиту чудилось, он, Фолка, тоже взмывает в поднебесье вслед за чудесной бабочкой. Серая мгла чуть расступилась. Мелькнули изломы коричневых гор. Сверкающие ледяные короны на вершинах, полоса лесистых всхолми и, наконец, беспредельность моря. Откуда-то из-за горизонта, из тех краев, где солнце стоит прямо над головой, струился этот свет. Мотылек купался в его лучах, и вдруг легкие крылья окаймил огонь. Стремительное пламя пробежалось по телу летучего создания, обращая его в невесомый пепел. И в тот же миг навстречу Фолка рванулась земля. Он пришел в себя от льющейся сверху ледяной воды, увидел полные тревоги лица гномов и Эодрейда и привстал. Оказалось, что он свалился со стула, да так неудачно, что в кровь разбил лоб. Удар о каменный пол был настолько силен, что хоббит впал в забытье. Но что же он только что видел? Взгляд хоббита первым делом упал на перстень, там все оставалось по-прежнему. Огненный мотылек плавно взмахивал крыльями, целыми и невредимыми.
«Прошу простить меня, мой повелитель»,
— выдавил из себя хоббит. «А разве что-то случилось?» — невозмутимо произнес Эодрейд. «Так, на чем мы остановились, почтенный Торин?» Правитель действовал согласно светскому кодексу Рохана. Не замечать, если кто-то попал в смешное или нелепое положение. Фолка поднялся, стирая с лица воду. Щеки его пылали от стыда. Не чуя под собой ног, он кое-как уселся на свое место. И все-таки, что же ему предстало? Едва ли это можно приписать удару головой об пол. Странный свет, бьющий в спину Эодрейду. И это видение. Путь на неведомый юг. Туда, к Умбару и Хароду. Значит ли это, что Фолка и гномам предстоит теперь дорога на полуденные рубежи Средиземья? Первое странствие было на восток. Теперь выходит, нужно идти на юг. Но можно ли верить всему явленному? Ох, нет. Лучше уж поверить, а то в прошлый раз все сомневались и сомневались. Вопросов, однако, оставалось куда больше, чем ответов. Откуда взялся загадочный свет? Почему он действует на Эодрейда и не действует, скажем, на него, Фолка? Кто знает. А сил, чтобы разобраться во всем, не хватает. Как помогли бы сейчас эльфы? Но их нет. И значит, придется рассчитывать только на себя.
«Не могу сказать, что это дело мне по сердцу»,
— угрюмо говорил тем временем Торин.
«В случае неудачи поход поставит Рохан на грань гибели. Нужно ли доказывать это? С Исенской дуги ушла живой половина войска. И тогда оно, это войско, было в 10 раз больше того, что мы можем выставить сейчас. В весеннем походе участвовало 30 тысяч всадников, а теперь 10 едва наскребем».
Эодред кивнул. «Ты прав. Победы стоили нам недешево. Но рассуди сам, почему мы выводим в поле только 10 тысяч вместо 30? Да потому что большинство выживших в Исенской битве были ветеранами. 10 лет не прошли даром. Бойцы постарели. В поле их уже не выведешь, но они еще могут, и ой как могут, сражаться на стенах крепостей. А наши горные убежища себя оправдали. Ведь Хаврарам так и не удалось взять ни одно из них».
«Но если полевая армия погибнет, кто придет на помощь осажденным?»
Угрюмо гнул свое Торин.
«Ведь мы же считали, что 6000 можем отправить в бой. Только 6000, 3000 придется оставить на востоке. Одну за слоном на Исене, иначе никак».
«Я готов рискнуть и не оставлять на Андуине ни одного копья», — решительно заявил Эодрейд. «Дома легко восстановить, добро легко вывести. А войско, ты прав, должно вернуться. Будет войско, и остальное появится».
«Едва ли это понравится людям», —
проворчал Торин.
«Только-только одна война закончилась».
«Но ведь мы не завтра же выступаем», — возразил Эодрейд. «Армия останется в Хорнбурге. Я буду ждать вашего возвращения, потому что без морского народа справиться с врагами куда как нелегко».
«А если нам не удастся набрать 4000 мечей?»
— встрял малыш.
«Если элдринги откажутся?»
«Тогда и будем думать», — с непроницаемым видом ответил правитель.
«Он не отступит и тогда», — подумал Фолка. «В него словно вдохнули некий гибельный порыв, и король уже не может остановиться».
Разговор замирал. «Все наставления получены. Верительные грамоты вручены». Торин и малыш выразительно косились на хоббита.
«Тогда мы просим позволения откланяться», —
поднялся тот.
«И все же, мой король, могу я уже после того, как мы получили приказ и, разумеется, постараемся исполнить его наилучшим образом, могу ли я спросить вас, как давно родился этот план? После Тарбатской битвы вы ни разу не высказывали подобных мыслей».
«Когда родился?» Казалось, Эодрейд ничуть не удивился вопросу. «Совсем недавно, когда мы уже оказались здесь, в Хорнбурге. Я ответил тебе?»
«О, да».
Фолка поклонился.
«Ну что?»
«Ну как?»
Накинулись на него гномы, как только они, все трое, оказались в своем покое.
«Как?»
Проворчал Фолка, падая на кровать. Волнами накатывала усталость. Горели глаза, словно их обожгло неистовое сияние загадочного иномирового огня.
«Видел я нечто. Вот послушайте».
«Огонь на юге? Свет, что заставил Эодрейда лишиться рассудка?»
Торин пожал плечами.
«Может, оно, конечно, и так, но все равно ничего толком мы не узнали».
«Не узнали», —
уныло признался Фолка.
«Только шишку даром набил».
«Но поручение-то Эодрейда, а оно куда? Не на юг ли?»
— прищурился малыш.
«Глядишь, там что и выясним. Может, там перстень точнее подскажет, а?»
«На перстень надейся», — проворчал Торин. «Ох, да чего же мне это не нравится? Как оно все не кстати, да еще и Брега, он-то нам эту ночь едва ли простит».
«Простит, не простит»,
— махнул рукой малыш.
«Скажи лучше, что делать с самим Эодрейдом? Как его отговорить? Я, честно признаться, думал, что лучше всего привести ему отказ от морского народа».
«Или сделать так, чтобы Рохан все же победил, а король не повторял бы тех безумных слов, мол, надо перебить всех от мала до велика».
«Хотел бы я знать, в силах ли Рохан справиться с истерлингами?»